Глава 19. Я проснулся, стоя у раковины. Из крана текла вода. Меня охватила паника. Возникло чувство абсолютной дезориентации. Сердце заколотилось, воспаленные веки дрожали, пытаясь сомкнуться. Место, где я стою, неправильное. Раковина выглядит не так, как должна. Я даже не уверен в том, что я знаю, кто я есть. В своем сне я стою перед своей раковиной, в которой течет вода. Я натирал руки мылом, очищая их от микроскопических частичек жуткой красной крови, смывая их водой, такой горячей, что кожа становилась розовой, новой, абсолютно антисептической. И горячая вода казалась еще горячее после прохлады комнаты, из которой я только что вышел. Игровой комнаты, комнаты для убийств, комнаты для сухого и последовательного расчленения. Я выключил воду и постоял, немного качаясь и касаясь холодной раковины. Все настолько реально, настолько не похоже на самый фантастический сон, и я так четко помню комнату. Закрыв глаза, я сразу же вижу ее. Я стою над женщиной, которая изгибается и извивается, связанная клейкой лентой, вижу ужас, растущий в ее глупых глазах, вижу, как в них появляется безнадежность, и чувствую грандиозный прилив изумления, поднимающийся из меня и стекающий вниз, к ножу. И как только я поднимаю нож, чтобы начать, но это не начало, потому что под столом еще одна, уже сухая и аккуратно упакованная. А в дальнем углу еще одна ожидает своей очереди в бессильном черном ужасе, какого я еще никогда не видел, хотя в нем есть что-то неуловимо знакомое и неизменное. Все это наполняет меня чистейшей энергией, еще больше опьяняющей, чем... Три. В этот раз их три. Я открыл глаза. Это я в зеркале. Привет, Декстер. Сон приснился, старина. Интересный, а? Их было три? Эй! Всего лишь сон, не более. Я улыбнулся себе в зеркале, пробуя действие лицевых мышц. Вышло неубедительно. И в таком вот восторге я окончательно проснулся, и все то, что у меня осталось, это чувство похмелья и влажные руки. То, что должно бы подсознательно восприниматься как приятное интерлюдие, на самом деле заставляет меня дрожать от неуверенности. Меня охватывает ужас, когда я думаю о том, что моего разума уже нет в городе, а самого меня оставили платить за квартиру. Я подумал о трех тщательно связанных подружках, и мне захотелось к ним вернуться и продолжить дело. Я вспомнил о Гарри и понял, что не смогу. Меня размазало между памятью и сном, и я не могу сказать, что из них привлекательнее. Однако это уже не весело, я хочу свои мозги назад. Я вытер руки и вернулся в постель. Но этой ночью дорогому моему опустошенному Декстеру сна больше не видать. Я просто лежал на спине и наблюдал за темными пятнами, плывущими по потолку, пока без четверти шесть не зазвонил телефон. «Ты был прав», произнесла Деб, когда я снял трубку. «Чудесное ощущение», — ответил я, силясь быть похожим на обычного блистающего себя. «Прав насчет чего?» «Насчет всего», — сказала Деб. «Я на месте преступления на Тамиами Трейл. И попробуй угадать». «Я был прав?» «Это он, Декстер. Кроме него некому. И все, черт возьми, намного круче». «Насколько круче, Деб?» спросил я, думая о трех трупах и надеясь, что это не так. Меня уже стало потряхивать от уверенности, что все именно так. «Похоже, жертв несколько», — сказала Деб. Я почувствовал удар в районе желудка, как будто проглотил заряженный аккумулятор, но все же предпринял героическую попытку собраться и произнести что-то типично умное. «Превосходно, Деб, ты звучишь как протокол с места убийства». «Ну да, я уже начинаю подумывать, что когда-нибудь смогу сама такой составить. Хорошо только, что не в этот раз. Слишком уж страшно. Лагуэрта не знает, что и думать». «Да она и не умеет. Что же там такого страшного, Деб?» «Мне пора идти», — неожиданно сказала она. «Давай сюда, Декстер, ты должен это видеть». К тому времени, когда я туда добрался, толпа рядами теснилась у барьера, причем большинство ее составляли репортеры. Пробираться сквозь толпу репортеров, у которых в ноздрях запах крови, всегда трудное дело. Сразу так и не подумаешь, потому что перед камерой они становятся обывателями с повреждением мозга и серьезным расстройством пищеварения. Но стоит им оказаться перед полицейской баррикадой, происходит чудесное превращение. Они становятся сильными, агрессивными, готовыми и способными смести и растоптать все и вся на своем пути. Это немного напоминает истории о мамашах в возрасте, поднимающих грузовик, когда под ним оказывается их ребенок. Сила происходит из какого-то мистического источника, и каким-то образом, когда проливается кровь, эти страдающие анорексией создания могут пробить себе дорогу сквозь все, что угодно, даже не растрепав прически. На мое счастье, один из мундиров на баррикаде узнал меня. «Пропустите его, ребята!» — крикнул он репортерам. «Дайте дорогу!» «Спасибо, Хулио», — поблагодарил я копа. «Похоже, репортеров каждый год только прибавляется». «Видно, их кто-то клонирует», — хмыкнул он. «По мне, они все на одно лицо». Я пролез под желтой лентой, и тут меня охватило странное ощущение, что кто-то балуется с содержанием кислорода в атмосфере Майами. Я оказался в грязи стройплощадки. Видимо, тут строят трехэтажное офисное здание, такие обычно заселяют маргинально настроенные арендаторы. И пока я медленно шагал вперед, наблюдая за активностью вокруг этой недостроенной конструкции, я уже знал, что все мы здесь появились не случайно. С этим убийцей не бывает ничего случайного. Все хорошо обдумано, тщательно вымерено на предмет эстетического воздействия, изучено с точки зрения художественной целесообразности. Мы на стройке, потому что так надо. Он так выступает с заявлением, как я и объяснял Деборе. «Вы взяли не того парня», — говорит он. «Вы посадили кретина, потому что вы сами кретины. Вы настолько тупы, что ничего не видите, пока вас не ткнешь носом. Так вот, получите». Но более всего, более чем полиции и публике, его послание адресовано мне. Он насмехается, дразнит меня, цитируя пассажи из моей собственной торопливой работы. Он привез тела на стройку, потому что я то же самое проделал с Еворски на стройке. Он играет со мной в кошки-мышки, демонстрируя всем нам, как он хорош, и заявляя одному из нас, мне, что он наблюдает. «Я знаю, что ты делаешь, я тоже так могу, только лучше. Полагаю, это должно было бы меня беспокоить». Однако почему-то не беспокоит. У меня почти закружилась голова, как у старшеклассницы, которая видит, как капитан школьной футбольной команды собирается с духом пригласить ее на свидание. «Ты имеешь в виду меня? Меня, маленькую? О, звезды, это правда? Извините меня, я пока похлопаю ресницами». Я глубоко вдохнул и постарался напомнить себе, что я хорошая девочка и такими делами не занимаюсь. Но я знаю, что он занимается. Мне и правда хочется к нему на свидание. Пожалуйста, Гарри. Дело в том, что гораздо больше, чем заняться интересным делом с новым другом, мне нужно найти этого убийцу. Я должен видеть его, говорить с ним, доказать самому себе, что он реален и что... Что? Что он — это не я? Что я не единственный, кто творит эти страшные и интересные дела? Почему я так думаю? Это не просто глупо, это совершенно не стоит внимания моего гордого разума. Разве что... Мысль появилась, затарахтела, запрыгала вокруг, я не сразу смог заставить ее сесть и вести себя подобающим образом. А что если он на самом деле я? Что если я каким-либо образом делаю все это, сам того не осознавая? Невозможно, конечно, абсолютно невозможно, но... Я просыпаюсь перед раковиной, смывая с рук кровь после сна, в котором я старательно и весело окровавленными руками делал то, о чем обычно только мечтаю. Так или иначе, но я много знаю обо всей цепи убийств, знаю того, что не могу знать, если только не... Если только... Хватит. Прими успокоительное, Декстер. Начни с самого начала. Дыши, глупое создание. Вдох, хороший воздух, выдох, плохой. Все это не более чем еще один симптом моего недавнего приступа скудоумия. Из-за напряженности всей моей чистоплотной жизни я просто начал преждевременно стареть. При том, что за последние несколько недель перенес несколько случаев настоящей человеческой тупости. И что с того? Это еще не обязательно доказывает, что я настоящий человек. Или что я был так креативен во сне. Нет, конечно же, нет. Совершенно ясно. Это ровным счетом ничего не значит, но все-таки что же происходит? Предположим, я просто схожу с ума. Все взяли и разом ушли из дому. Очень утешает. Однако, если действительно сделать такое предположение, почему бы не допустить, что я вполне мог совершить серию восхитительных маленьких проделок и ничего не запомнить, за исключением нескольких фрагментов снов? В конце концов, это просто более продвинутая форма снохождения. Убийство во сне. Вполне вероятно, почему нет? Ведь я уже уступил место водителя, причем на постоянной основе, когда темный пассажир затеял свои увеселительные прогулки. Не нужно много усилий, чтобы представить, что нечто подобное могло произойти и в данном случае, только в несколько другой форме. Темный пассажир просто одалживает у меня машину, пока я сплю. Какое еще объяснение можно придумать? Что во сне я астрально перемещаюсь, а из-за нашей связи с убийцей в прошлой жизни мои вибрации вошли в резонанс с его аурой? Конечно, тут мог быть смысл, живи мы в Южной Калифорнии, в Майами это звучит несколько неубедительно. Итак, если я зайду в недостроенное здание и увижу три трупа в тех местах и в таком состоянии, с которым, как мне кажется, я уже знаком, мне придется серьезно рассмотреть вероятность того, что послание оставил я сам. Разве в этом не больше смысла, чем в предположении, что я провожу в жизнь некую подсознательную партийную линию? Я подошел к внешней лестничной клетке здания, остановился, на мгновение закрыл глаза и прислонился к бетонному блоку. Он был чуть прохладнее воздуха. Я приложил щеку к его грубой поверхности с ощущением чего-то среднего между удовольствием и болью. Как бы мне ни хотелось подняться наверх и посмотреть на то, что там есть, примерно так же сильно мне не хотелось вообще это видеть. «Поговори со мной», — шепнул я темному пассажиру. «Расскажи, что ты сделал». Кроме обычного холодного и далекого смешка, никакого ответа, конечно, не последовало. Никакой реальной помощи. Я почувствовал легкую тошноту, головокружение, неуверенность. Мне очень не нравится чувство осознания, что у меня есть чувство. Я сделал три глубоких вдоха, выпрямился и открыл глаза. Сержант Доакс смотрел на меня с расстояния в 3 фута, он уже был на лестнице, одна нога на первой ступеньке. Лицо его напоминало темную резную маску, как морда у ротвейлера, который приготовился вырвать тебе руки, но вначале ему интересно узнать, чем ты пахнешь. В выражении его лица было что-то такое, чего я никогда раньше не видел, разве что в зеркале. Глубокая и мертвая пустота, как последняя строка шарады из картинок под названием «Человеческая жизнь». «С кем это ты разговариваешь?» — спросил он, показав свои белые голодные зубы. «Кто тут еще с тобой?» Его слова, произнесенные с таким знанием дела, резанули меня насквозь, внутренности сразу превратились в желе. Почему он сказал именно это? Что имеет в виду под «тут с тобой»? Может ли он что-то знать о темном пассажире? Навряд ли, если только Докс не знает, кто я такой. Так же, как я знал, кто такая последняя сестра. Этот субъект внутри начинает беспокоиться, когда видит себе подобного. Неужели у сержанта Докса тоже есть пассажир? Неужели такое возможно? Сержант из убойного отдела и хищник типа темного Декстера? Невероятно. Но иначе как объяснить? Мне так ничего и не пришло в голову, а я все еще смотрю на него, а он на меня. Наконец Докс, не отводя взгляда, мотнул головой. «Как-нибудь на днях, ты и я». «Я проверю насчет дождя», — ответил я со всем энтузиазмом, который мне удалось насобирать. «А сейчас, если ты извинишь меня...» Он так и стоял, занимая всю ширину лестницы, продолжая смотреть на меня. Наконец, слегка кивнул и отодвинулся. «Как-нибудь на днях», — повторил он, когда я проходил мимо него. Шок от этой встречи мгновенно вырвал меня из слезливой эгоцентричной чувственности. Конечно, я не могу подсознательно совершать убийство, если не говорить о полнейшей нелепости самой идеи, было бы невообразимым расточительством делать это и не помнить. Должно быть другое объяснение, простое и объективное. Разумеется, я не единственный, кто способен на такой креативный подход. В конце концов, Я живу в Майами, вокруг меня опасные твари, такие как сержант Докс. Я быстро поднимался по лестнице, приток адреналина почти вернул меня в обычное состояние. В шаге появилась здоровая прыгучесть, и то, что я удалялся от добряка сержанта, только частично объясняло ее. Более того, теперь мне просто не терпелось увидеть этот самый последний акт насилия над благополучием общества, естественное любопытство, ничего более. И, разумеется, я не рассчитывал обнаружить там свои отпечатки пальцев. По лестнице я забрался на второй этаж. Некоторые панели уже были установлены, но большая часть этого уровня была без стен. Когда я вошел в помещение, то в его центре увидел сидящего на корточках Эйнджела-неродственника. Его локти покоились на коленях, ладони подпирали подбородок, и он просто смотрел. Я остановился и изумленно уставился на него. Самая поразительная сцена, которую я когда-либо видел, сотрудник убойного отдела Майами обездвижен тем, что видит на месте преступления. А то, что он видит, выглядит еще более интересно. Похоже на сцену из какой-то черной мелодрамы, этакого водевиля для вампиров. Как и на той стройке, где я разбирался с Яворски, здесь был упакованный в полиэтилен штабель сухой штукатурки. Его сложили у стены, сейчас он был залит светом прожекторов со стройки, а также дополнительным освещением, установленным криминалистами. Наверху штабеля, приподнятый наподобие жертвенника, стоял черный переносной верстак. Он был аккуратно установлен в центре так, чтобы свет падал как раз на него, вернее, чтобы свет падал как раз на предмет, водруженный на верстаке. И этим предметом, конечно же, была женская голова. Во рту она держала зеркало заднего вида от какого-то автомобиля или грузовика. Оно растягивало лицо в почти комичную гримасу удивления. Выше и левее была вторая голова. К ее подбородку было приставлено туловище кукольной Барби. Вид был тот еще. Огромная голова и крошечное тельце. С правой стороны находилась третья голова. Ее аккуратно прикрепили к куску сухой штукатурки, уши были тщательно привинчены к нему чем-то вроде саморезов. Вокруг экспоната не было видно крови. Все три головы и ни капли крови. Зеркало, Барби и сухая штукатурка. Три трупа. Сухая кость. Привет, Декстер. Абсолютно никаких сомнений. Туловище Барби – явная ссылка на куклу в моем холодильнике. Зеркало – от головы с эстакады, а сухая штукатурка – Яворски. Или кто-то так глубоко забрался в мою голову, что мог вполне стать мной, или это действительно был я. Я дышал медленно и судорожно. Я совершенно уверен, что мои эмоции не те, что у Эйнджела, не родственника, но вдруг так захотелось присесть на корточки рядом с ним. Мне нужно время, чтобы вспомнить, как это вообще люди думают, и пол был не самым плохим местом. Вместо этого я обнаружил, что медленно двигаюсь в сторону жертвенника, что-то толкает меня туда, словно я стою на хорошо смазанных полозьях. Я не мог заставить себя остановиться или замедлить шаг и подходил все ближе. Единственное, что я мог делать, это смотреть, изумляться и концентрироваться на том, чтобы в нужном месте делать вдох и выдох. Медленно я начал осознавать, что я не единственный здесь, кто не может поверить в то, что видит. По роду службы, не говоря уже о хобби, я был на местах совершения сотен убийств, многие из которых были настолько страшными и жестокими, что шокировали даже меня. И всякий раз команда Майами-Дейд строит и ведет свою работу в спокойной и профессиональной манере. На месте любого и каждого из таких убийств кто-то прихлебывает кофе, кого-то посылают за пирожками или орешками, кто-то шутит или сплетничает, соскребая образцы крови. На месте любого и каждого из таких убийств я всегда видел группу людей, на которых кровавая бойня производила впечатление не большее, чем игра в боулинг с командой армии спасения. До сегодняшнего дня. Сегодня в огромном пустом бетонном помещении было неестественно тихо. Офицеры и техники стояли молчаливыми группами по 2-3 человека, словно боялись оставаться в одиночестве и просто смотрели на то, что было выставлено в дальнем конце помещения. Если кто-то случайно издавал звук, все вздрагивали и оглядывались в сторону нарушителя тишины. Все выглядело настолько странно, до комичности, и я, конечно же, рассмеялся бы во весь голос, если бы не пялился вместе со всеми этими чокнутыми. Неужели такое мог сделать я? Это было прекрасно, в ужасном смысле слова, конечно. Но все же постановка совершенно неотразима, прекрасна и бескровна. Демонстрация завидного остроумия и превосходного чувства композиции. Кому-то пришлось пройти через массу неприятностей, чтобы получилось настоящее произведение искусства. Кому-то с чувством стиля, талантом и патологической игривостью. За всю свою жизнь я знал только одного такого кого-то. Возможно ли, чтобы этот кто-то оказался дремлющим демоном Декстера?